Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы начинаем наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное». У микрофона Данила Галиперович и Алексей Горбачев. Мы, как всегда, расскажем вам о том, что происходит в самой Украине, расскажем о западной военной помощи Киеву и о том, что сам Киев собирается производить для того, чтобы добиться больших успехов в сопротивлении российской агрессии. Расскажем о некоторых новых санкциях, которые ввело руководство Украины против России и Белоруссии. Но начнем, как всегда, с обстрелов, которым по-прежнему подвергаются украинские города. Леша, привет. Расскажи, что тебе известно.
Данила, привет. Каждый день войны, которую Россия ведет в Украине, уносит жизни жителей, приносит боль и страдания украинцам. За последние сутки Россия нанесла один авиационный и три ракетных удара, один из которых пришелся по Харькову. По последним данным, одна женщина погибла, еще три человека получили ранения. Сам дом частично разрушен, но его отключили от электричества, воды, отопления. В воскресенье российская армия провела один из самых массовых обстрелов Херсона и окрестностей города за последнее время. Погибли три человека, 10 получили ранения. Город обстреливали из артиллерии несколько часов подряд. Снаряды попали по центру города, в частные многоэтажные дома, школу, почтовое отделение, а также в здание областной больницы. Кроме того, за сутки Россия 44 раза обстреляла территорию Украины из ракетных систем залпового огня, в том числе били по населенным пунктам. На данный момент активные бои продолжаются за ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. По данным Генштаба ВСУ, армия России ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, но других направлениях обороняется. При этом не очень понятная ситуация вокруг населенного пункта Благодатная. В частности, ЧВК «Вагнер» утверждает, что взяла Благодатная. Это очень важный населенный пункт в контексте боев за Бахмут. Однако ВСУ отрицают сдачу Благодатного. В то же время, как пишет «Настоящее время», российская армия готовится наступать на Угледар. В частности, власти России говорят о переброске дополнительных подразделений военных к границе с Украиной на юг Донецкой области. Подробная информация о том, что происходит сейчас на подходах к Угледару, в специальном репортаже «Настоящего времени» с линии фронта. Но вообще складывается ощущение, судя по новостям, что Россия действительно готовит новую фазу наступления. Прогнозы о том, что она начнется в феврале-марте, ранее давали в украинском генштабе. Данила, какая вообще сейчас информация на этот счет?
Ну, надо сказать, что действительно есть такой анализ, что Россия предпримет новое наступление, что она мобилизует очень серьезные силы опять, что может быть мобилизовано до 200 тысяч человек. И главнокомандующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшес дал интервью украинскому изданию «Гилдхолл», и он в этом интервью говорит, что Россия, скорее всего, перешла к тотальной войне, когда ключевую роль играет обеспечение и логистика. Ну и, естественно, ей при этом нужно гораздо больше людей. После проведения мобилизации в России, по мнению литовского военного, стало очевидно, что Путин готовится к следующей волне наступления. Остановить, говорит Вальдемарас Рупшес, это наступление можно будет лишь в том случае, если Украина будет располагать достаточным количеством вооружения, оборудования, амуниции и подготовленным личным составом. Но надо сказать, что, конечно, именно все это делается. И личный состав готовится, что в самой Украине, что и за ее границами, и оборудование, и вооружение поступает. В частности, например, появляются новости о том, как в Украину пойдут из западных стран танки. Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что Украина может получить до 100 западных танков за 3 месяца. Из них, скорее всего, большинство будут составлять немецкие «Леопарды». Мельника цитирует агентство «Укринформ», и он говорит, что «Леопард» – это то, что может быть поставлено из Польши, из Германии, из других государств. и он надеется, что хотя бы 100 танков получится. Ну вот, так или иначе, сама Германия передает 14 танков, другие страны будут передавать, целый пул там есть. Кроме того, министр обороны Великобритании Бен Уоллес сказал сегодня в парламенте британском, что танки «Челленджер», которые Британия намеревается отдать Украине, будут готовы пойти в бой до лета, возможно, уже в апреле. До лета, май, может быть, даже к Пасхе, он сказал, а Пасха в этом году будет 9 апреля британская. Ну и надо сказать, что это тоже 14 «Челленджеров». Посмотрим, как быстро могут быть обучены экипажи в Украине для этих танков, потому что, конечно, воевать на них будут украинские военнослужащие. Кроме того, появились новости о том, как пойдут поставки танка «Абрамс» из США в Украину. «Вашингтон-Пост» публикует материал, в котором говорится, что 31 танк поставят не ранее конца нынешнего года. Ну, и с него будет снята там некоторая секретная броня и так далее. Но смысл материала «Вашингтон-Пост» в том, что как бы символическое решение о предоставлении Соединенными Штатами Украине танков открыло дорогу для европейских стран. И, в общем, оно, как говорят журналисты «Вашингтон-Пост», именно для этого фактически и было принято.
В свою очередь, в Украине говорят, что теперь ведут работу по поставкам в страну истребителей. В частности, как сказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, ведется работа над получением истребителей F-16 от Польши. Ермак сказал, что есть некоторые положительные сигналы от Варшавы. И, в свою очередь, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на брифинге сегодня сказал, что действительно Польша может передать Украине истребители F-16, если такое решение поддержит НАТО.
Ну да, в общем, Моравецкий подчеркивает, что все действия по передаче вооружений, в том числе истребителей, Польша координирует с партнерами по НАТО, так же, как это было с МИГами и с любой другой воздушной силой. Совершенно очевидно, что в смысле воздушной поддержки Украины пока все продвигается медленно. Но, тем не менее, по вооружениям я продолжу. Франция и Австралия договорились вместе поставлять снаряды Украине. И это снаряды для 155-миллиметровых орудий. Это обсудили министр обороны Франции Себастьен Лекарню. И после того, как он в Париже встретился с австралийским министром обороны Ричардом Марлсом, надо сказать, что вообще помощь Украине из Азиатско-Тихоокеанского региона может быть, в принципе, увеличена, потому что сейчас генсек НАТО Йенс Столтенберг находится в Республике Корея, в Сеуле, и там он призывает, например, нарастить помощь Украине в военной сфере. Вот цитата из Столтенберга. «Я призываю Южную Корею продолжать и наращивать военную поддержку. В конечном счете именно ей принимать такое решение, но скажу следующее. Несколько союзников НАТО, которые придерживались политики не экспортировать оружие в страны в состоянии конфликта, теперь изменили этот курс». Ну вот, в частности, Столтенберг напомнил, что политику в отношении поставок вооружений Украине пересмотрели Германия, Швеция, Норвегия. Это вот такие страны, которые, да, не поставляли оружие в зоны конфликтов. Ну, на самом деле, уже были попытки поставок из Южной Кореи в Украину вооружений через покупки этих вооружений Соединенными Штатами. Так что это не совсем беспрецедентно все, но интересно, если увеличится поддержка Украины со стороны Южной Кореи и Японии, которые, в общем, достаточно серьезно сейчас работают по укреплению своей обороны, испытывая серьезную угрозу как со стороны Китая, так и со стороны Северной Кореи. Ну вот, возможно, Украина от этого тоже получит какую-то выгоду. Но и Украина сама планирует развивать свои собственные вооружения и, в частности, потратить в этом году примерно 20 миллиардов гривен, это более полумиллиарда долларов, на закупку беспилотных летательных аппаратов. Это говорит министр обороны страны Алексей Резников. Он сказал, что развитие украинских беспилотных летательных аппаратов является одним из ключевых направлений деятельности Минобороны. Ну и, собственно, он назвал эту сумму. Он сказал, что в 2023 году будут увеличены закупки вот этих вот дронов для вооруженных сил Украины, на что пойдет сумма, о которой я сказал. Она примерно равна 545 миллионам долларов.
Ранее о поставках оружия Украине также заявила Дания. В частности, в январе Министерство обороны Дании сказало, что передаст Украине 19 гаубиц французского производства. А дело в том, что сегодня премьер-министр Дании Мета Фредериксон встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они вместе ездили в Николаев и посетили госпиталь, где сейчас лечатся украинские военные, раненые в ходе российского вторжения. И подробности беседы Зеленского с Фредериксоном не сообщаются, но в своем телеграме Зеленский написал, что украинские военные проходят не только физическую, но и психологическую реабилитацию, и поблагодарил всех медицинских работников, которые сейчас лечат защитников Украины.
Вот в то время, как Владимир Зеленский делит и со своей армией, и со своим народом реальные трудности, показывает все время, насколько он близко все это воспринимает и постоянно оказывается там, где трудно. Российская армия все время собственный народ пытается, что называется, дурить, потому что сегодня, например, я читал отчет о брифинге официального представителя Минобороны России Игоря Коношенкова. Он, как всегда, в общем, распространил максимум всяческих победных реляций о наступлении в Донбассе и так далее. И вот, кроме всего, он сообщил цифры, после которых становится понятно, что практически ничему в том брифинге, который он дал, верить нельзя. Он сказал, что всего с начала войны российские вооруженные силы уничтожили 381 самолет Украины и 205 вертолетов. Дело в том, что на начало войны всего у Украины было 124 боевых и учебно-боевых самолетов и около 63 транспортных. То есть Коношенко совершенно на голубом глазу приписал Украине еще 200 самолетов, которые у нее не было, и заодно рассказал, что они все уничтожены. На самом деле над Коношенковым очень многие уже, конечно, смеются, потому что проверяется это на раз, вот вся эта информация. Но, тем не менее, очевидно, что как раз все эти цифры красивые, говорит Коношенко для упоминания их российскими пропагандистами и по телевидению, и в телеграм-каналах. Ну вот, можно оценить по этим цифрам правдивость этих брифингов российского Минобороны.
При этом российские власти не перестают обвинять западных лидеров во лжи. Например, сегодня пресс-секретарь Путина Песков обвинил якобы во лжи бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что президент России Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ему ракетным ударом. В случае вступления Украины в НАТО, в частности, когда Джонсон и Путин обсуждали перспективы вступления Киева в НАТО, дословно Путин пригрозил Джонсону и сказал, я цитирую: «Борис, я не хочу тебя расстраивать, но ракета решит этот вопрос всего за одну минуту». Джонсон, вспоминая этот разговор, сказал, что вот эта вот цитата Путина, она последовала за визитом тогда еще премьер-министра Великобритании в Киев. Ну и, собственно, кому верить, Джонсону или Пескову, решайте сами.
Еще из мировых больших событий мы знаем, что в эти выходные довольно много чего произошло в Иране, и в частности на тех предприятиях, которые связывают с производством беспилотных летательных аппаратов, которые Иран поставляет России для войны, много было взрывов. Пока еще официально никто не взял на себя ответственность за эту атаку на иранские военно-промышленные объекты. Но очевидно, что вслед за этой атакой идет и политика, политические решения. Евросоюз сегодня внес в санкционный список иранскую государственную корпорацию, которая производит беспилотные летательные аппараты. Считается абсолютно доказанным Евросоюзом, что эти беспилотные летательные аппараты производятся для того, чтобы их использовала Российская Федерация в войне. Ну и, в общем, очевидно, что Иран все более делают ответственным за эту войну. Конечно, Иран пытается на это отвечать. Он вызывал украинских дипломатов в связи с заявлениями, например, подалека о том, что вот просто так война не проходит ни для какой страны. Но очевидно, что те, кто ударил по Ирану, в общем, достаточно серьезно помогли Украине, во всяком случае, потенциально. Если количество этих боевых дронов, которые Иран поставляет России, снизится. И еще из европейско-украинских новостей. Назначенное на 2 февраля в Киеве совместное заседание Еврокомиссии и правительства Украины уже подтверждено и будет организовано при поддержке украинских властей. Там целая череда мероприятий. Про одно из мероприятий не очень понятно. Будет саммит Евросоюз-Украина, который должен пройти буквально на следующий день, 3 февраля, и пока еще непонятно, где он пройдет. Но вот заседание Еврокомиссии и правительства Украины точно пройдет 2 февраля в Киеве. Посмотрим. Скорее всего, конечно, это будет в Киеве тоже, я имею в виду саммит ЕС-Украина. Это должно все продвигать, конечно, Украину к вступлению в ЕС. И это хорошие новости для Киева. На само заседание совместная Еврокомиссия присылает в Киев очень серьезную делегацию. Там будет и зампред представитель Еврокомиссии по экономике, Валдис Домбровскис, будет Жозеп Боррель, ну и масса других европейских чиновников, которые, в общем, отвечают за конкретные направления связей между Украиной и ЕС.
Пока Украина расширяет международную коалицию, Россия продолжает репрессии в отношении своих граждан, и возраст тех, кто подвергается этим репрессиям, продолжает снижаться. Вот, как пишет «Настоящее время», ФСБ отчиталось о задержании троих учеников 8 класса из подмосковного Чехова. По версии спецслужбы, ученики якобы повредили транспортную инфраструктуру на железнодорожном перегоне и якобы за вознаграждение сняли это на мобильный телефон. Ранее сообщалось об аналогичном деле в Бурятии. Там троих подростков также задержали по делу о диверсии на железной дороге. А до этого в ноябре суд в Уфе арестовал 4 студентов. Им уже вменили дело о теракте, и студенты эти также пытались повредить электротехническое оборудование на железной дороге. И студенты таким образом пытались дестабилизировать, как пишет следствие, работу органов власти и выступали против вторжения России в Украину. Вообще вот такое вот усиление репрессий многие считают ответом на рельсовую войну, которую начали в Беларуси, так называемые партизаны, которые, собственно, и запустили вот этот вот, можно сказать, флешмоб или показали, что можно бороться с властями подпольно, в частности, путем диверсии на железнодорожных путях. Ну и еще одна новость из Тюмени. Центральный районный суд Тюмени признал местного жителя Кирилла Мартюшева виновным в публичных призывах к экстремизму. Сообщается, что его посадили на 3 года колонии. Мы регулярно сообщаем о репрессиях в России, но даже на фоне всего того, что происходит, такой приговор смотрится дико. Подчеркивается, что местного жителя посадили за публикацию видеосообщения в телеграм-канале «Нет войне», а в этом видеосообщении Мартюшев рассуждал о необходимости смертной казни в отношении сотрудников полиции или Росгвардии, которые применяют насилие к своим гражданам.
Ну и последняя новость нашего выпуска сегодняшнего не то чтобы какая-нибудь духоподъемная, но, очевидно, дальше поясняющая, как будут развиваться отношения Украины, в частности, не только с Россией, тут все понятно, но и с Белоруссией. Украина ввела санкции в отношении многих юридических и физических лиц сегодня России и Белоруссии. И, по-моему, впервые под украинские санкции всерьез попали белорусские предприятия, в частности, «Беларускалий», «Гомельский химический завод», «Белорусская железная дорога» и так далее. То есть очевидно, что Украина уже не очень сдерживается в отношении Минска, который, в свою очередь, еще больше и дальше помогает России воевать с Украиной. Ну и я напомню, что совсем недавно, на прошлой неделе, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о том, что должен быть спешно учрежден международный трибунал против властей России и Белоруссии, которую все считают соагрессором и помощником Кремля в этой войне против Украины. На этом сегодняшний наш выпуск заканчивается. Большое вам спасибо за внимание. Пожалуйста, слушайте нас, подписывайтесь на нас на площадках подкастов Apple и Google. Слушайте также нас напрямую на сайте «Голоса Америки». А у микрофона сегодня были Алексей Горбачев и Данила Гальперович. Спасибо вам большое за внимание.
До встречи завтра.